Витраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.
Добрый день, дорогие друзья, наши зрители и слушатели. С вами Мария Романова, ведущая. И сегодня мы снова отправляемся в путешествие в мир искусства. Рада вам представить нашего гостя. Это Виктор Барашков, религовед и доцент Российского православного университета Святого Иоанна Богослова. Здравствуйте, Виктор.
Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, радиослушатели.
Ну и вот так замечательно получилось, что Виктор был в Красноярске и познакомился там с очень интересной современной художницей Румяной Внуковой. И сегодня поделится с нами впечатлениями о ее творчестве, покажет ее картины. Я очень люблю такие встречи, когда это личный какой-то опыт, личное знакомство, да, и вот это становится нашим общим достоянием. Пожалуйста.
Да, ну, я как раз ездил в Красноярск, чтобы познакомиться с художественной жизнью города и как раз открыть художников, которые работают над библейскими сюжетами, над религиозными темами. И у меня это удалось, для меня это тоже большая радость. Действительно, я познакомился как раз с художницей Румяной Внуковой, она сама родом из Красноярска. Закончила в 1991 году Красноярское художественное училище имени Сурикова, поскольку самый известный художник из этих краев именно Суриков. Вот. И работает как вот самостоятельный художник. У нее есть своя художественная школа, она работает куратором в арт-галерее в Красноярске. Но главное, что она глубоко верующий человек, прихожанка католического храма города Красноярска. И эти работы на библейские сюжеты для нее не просто отсылка к древней иконографии, а это ее непосредственная потребность души. И сейчас мы с вами как раз увидим ее работы. Интересно то, что она работает в технике пастели. Вообще техника очень такая кропотливая, редкая, не каждый художник выбирает ее. Но Румяна как раз видит в ней то средство, благодаря которому она сможет как раз свои глубинные какие-то переживания, эмоции передать. И вы здесь видите первую работу «Глория». Сама художница решила ее предпослать всему рассказу, поскольку «Глория» — это хвала Господу, слава Вышнему Богу и на земле мир человеческих благоволения, евангельская. То есть это хвала Господу и творению им созданному.
Это, надо, наверное, тоже сказать, что вот это творчество Румяны Внуковой, оно очень символичное, метафорическое такое, и, может быть, иногда требует усилий, да, чтобы в этот образ проникнуть, как-то его принять, поразмышлять о нем.
Да, несомненно. Здесь вот эти три потока света — это такой тоже символ Святой Троицы. Ну, мы работы я расположил по порядку книг в Библии, хотя Румяна создает эти работы, естественно, не по порядку. Тот или иной рассказ из Библии цепляет ее за душу, и она его художественно пересмысляет.
Но вот из того, что я читала, я поняла, что у художницы есть цикл иллюстраций к псалмам.
Да, над псалмами она много работала.
Достаточно, да, значимо.
Делых 11 раз. Вот мы видим работу «Седьмой день». Вот по этой работе уже можно понять особенности, как она осмысливает эти библейские темы. Мы видим на картине земной шар, творение Божие, и он как бы окутан вот этой божественной синевой. И мы видим, что вот этот земной шар, он полон жизни. Мы видим с вами и Адама и Еву, и птиц, и животных, и растения. То есть здесь все наполнено вот этой первозданной жизнью и божественной силой. Здесь можно много чего разглядеть. Например, вот здесь мы видим бабочку, вот, которая здесь порхает. И я даже вглядывался и разглядел даже вот здесь, как будто бы это изображение самого Бога, который смотрит на созданный им мир. По крайней мере, у меня такая ассоциация.
На самом деле хочется рассматривать эту картину. И вот эти какие-то переливы там зеленого и желтого. Чувствуется, что как бы сама жизнь бурлит.
Да, потому что жизнь, она еще это до грехопадения. и поэтому здесь все краски, какие только можно увидеть. К следующей работе переходим, в раю. Мы видим в центре как раз здесь Адама и Еву, и хотя они еще находятся в раю, но тем не менее мы можем разглядеть, что Адам и Ева стоят у древа познания добра и зла, и Ева, она уже держит в руке все-таки вот этот плод, который приведет к стольким бедам человечества. Но здесь пока еще они находятся в раю. Здесь интересно, как бы есть передний план с вот этим красивой вазой с цветами и задний план. И как будто бы это соединяет вот наше время, современность и те далекие события, которые происходили в то время. Потому что художница, она хочет, чтобы мы не просто как какое-то историческое событие видели эти сюжеты, но непосредственно задумывались, какое они имеют значение для нашей жизни.
Наверное, вот уже надо сразу сказать, что это очень интересное художественное средство. Пастелью, да, она пишет свои работы?
Да, да. Нет. Пастель – это такие мелки, которые обычно обозначаются как графика у искусствоведов, но на самом деле это по выразительности, по своей, по колориту пастель, она не уступает на самом деле массу. Вот. Поэтому вполне мы можем справедливо назвать эти работы картинами в полном смысле слова, живопись в полном смысле слова. Вот работа «Изгнание», уже «Изгнание из рая». Здесь очень необычная композиция. Мы видим вот как будто вот эту стаю птиц большую, из разных птиц состоящую, которая как бы закрывает от Адама и Евы свет, вот этот солнце, божественный свет, и как бы прогоняют Адама и Евы из рая.
Вот эта техника, наверное, пастельная, она дает возможность какую-то мистическую атмосферу создавать, как мне кажется. Потому что вот эти переливы цвета необычные.
Да, эти переливы, такая своеобразная вибрация и ощущение, поэтому ощущение воздуха, оно совершенно иное, чем в масле или другими техниками, да.
Давайте небольшую паузу сделаем. Я напомню, что в эфире передача «Витраж», посвященная библейским мотивам в искусстве и культуре. Друзья, я хочу поблагодарить всех, кто поддерживает наше вещание, и напомнить, что в описании эфира в соцсетях вы найдете ссылку на наш сайт Теос Медиа, пройдя по которой вы можете нас поддержать, сделав пожертвование. И спасибо тоже тем, кто ставит лайки, делает репосты и помогает большему количеству людей посмотреть нашу передачу. И очень важны для нас, конечно, ваши комментарии. Сегодня, как всегда, мы тоже ждем их. Пишите, какие у вас возникают эмоции, вообще мысли от этого необычного, я не побоюсь этого слова сказать, необычного творчества Румяны Внуковой. Я первый раз что-то подобное вижу, наверное. Мне очень нравится. У меня эти картины, они будут мою фантазию и помогают как-то заново переосмыслить библейские события, воспринять их как тайну, таинство даже, да, вот как мистику какую-то. Мне кажется, это очень здорово, потому что мы привыкаем, когда читаем текст много раз, там, еще там, если повторяем, и как бы вот эта тайна уходит, а искусство эту тайну возрождает. Ну, такое у меня чувство. Но какие у вас, друзья, чувства, вы пишите, пожалуйста. Можно даже просто, нравится вам, не нравится, близко, не близко, какие ассоциации возникают. И мы будем очень ждать, прочитаем ваши комментарии, и вот у нас получится диалог тогда. Пожалуйста, Эвер.
Да, ну давайте продолжим. Известный сюжет «Вавилонской башни». Но если мы вспомним классические работы на эту тему, когда изображается вот это величественное архитектурное сооружение, которое до небес достает, то здесь на первом плане мы видим людей, как раз первопричину, как раз строительство башни, первопричину разделения на разные языки. И мы видим, что здесь уже есть какое-то непонимание между людьми, они как будто бы общаются друг с другом, но уже не понимают друг друга, и люди уже удаляются и уходят. То есть здесь уже произошло вот это событие, и тоже вот этот яркий красный цвет, которым все окрашено, это тоже как раз символ, ну, страстей человеческих и того,
да. Он создает напряжение тоже.
Напряжение.
Цвет, да? Напряжение. Оно прямо ощущается.
Да, да. То есть это прямо драматический момент показывается. А вот известный сюжет Ноева ковчега. Здесь мы видим как раз ковчег, его часть, и вот как раз воды поднимающиеся. И мы видим даже здесь силуэты людей, которые пытаются спастись, но у них все тщетно, им это не удается. Здесь мы видим и Ноя, и тех, кто с ним, людей от него спасся, и птиц мы с вами видим тут, и слона, и жирафа, вот, и на переднем плане вот такого красивого тельца. Вот. И я долго размышляла над тем, вот почему он на первом плане. И потом такое чувство, как будто он прям смотрит прямо на тебя. Вот. И, может быть, даже он как будто бы задает нам вопрос, где мы вообще находимся. Мы среди тех людей, которые спасены Богом, или мы среди тех, кто Бога не слушался и, соответственно, обречен на то, чтобы погибнуть.
Может быть, интересно.
Да, да, такой вопрос непосредственно к зрителю. И обратите внимание, какой здесь темный, напряженный колорит, вот, и какая радость жизни здесь, на этой картине. Угу. Радуга, вот это обетование Божие, и земля, которая напоилась водой, стала еще более плодородной, и Ной, который здесь стоит, и с надеждой смотрит на Бога.
Да, и там каждой твари по паре на заднем
да,
плане.
Да, да, да.
Вот. Они тоже радуются.
И здесь, причем на этой картине, не только обетование, то, что Бог не погубит человечество, но и обетование того, что Бог спасет человечество, потому что мы здесь видим рыбок. Угу. А рыбки – это символ как раз Спасителя Иисуса Христа. Здесь можно таким образом даже двойное обетование увидеть на этой работе. И, конечно, она очень такая наполненная жизнью. «Путники» — это сюжет гостеприимства Авраама, три ангела, которые пришли к Аврааму и Саре сказать, что у них родится сын. Здесь цвета такие, вы видите, золото, такое даже червленое золото, символ как раз божественности. И мне так кажется, что они уже сказали свое слово Аврааму и Саре, которые находятся вот на заднем плане, и уже уходят из города.
Ну, да, похоже так по композиции.
Да. Но здесь они на переднем плане, да. Лестница Иакова. Мне понравилось, как Румяна изобразила. Как-то у нее тоже совершенно по-иному все получилось, чем у других художников вот, работы, которые я знаю. Хотя мы вроде видим все, что и должно быть. То есть мы видим вот эту лестницу, по которой восходят и нисходят ангелы. Мы видим вот как раз такое символическое обозначение небес. И мы видим, как будто бы мы смотрим прямо вот на, сверху на этого спящего Иакова. Здесь как бы переплетается, удачно показано, как переплетается план ну, нашей обыденной жизни, в котором Иаков спит, и вот этот план небесной жизни, который ему им ощущается как некий сон.
А у меня, знаете, какое вообще ощущение возникает? Ага. Ведь Иаков как-то очень современно изображен. Такое ощущение, что это да, вот человек да. 21 века. И у меня возникло сразу такое чувство, что это вот человек, наш современник, размышляет об этой лестнице Иакова, о том, что бы это значило. Почему эти вот ангелы восходят? Не знаю, но вот я не знаю, какой был замысел у художницы, но вот у меня, как у зрителя, возникает такое чувство, что вот мы тоже должны об этом задуматься, об этом восхождении к горнему, да, о встрече с Господом, о том, что куда мы идем, скажем так.
Да, здесь многие работы обращены как непосредственно к зрителю, чтобы он над этим, над всем поразмышлял. Поэтому я согласен, что здесь можно прочитать вот эту интенцию. И здесь очень красивый такой фиолетовый цвет, такие всполохи золотистого цвета. То есть эта работа в колористическом плане тоже просто замечательна. А это уже из книги «Царство», «Пророк Илия». И тот известный сюжет, когда во время засухи Господь сказал ему удалиться в пустыню, и к нему в пустыню прилетал ворон, который приносил ему еду. Здесь опять же пророк Илья смотрит как будто бы прямо на нас, чтобы мы тоже поразмыслили над всем этим, что даже если засуха, даже если все плохо, но если мы полагаемся на Господа Бога, то тогда все возможно, и мы без помощи Божьей не останемся.
Ну да, на Божье провидение, если полагаемся. Это же чудо, что птица, да, приносит ему пищу.
Да, да. Причем она приносила и утром, и вечером, то есть строго по расписанию, можно сказать. И сейчас вот первая работа из серии как раз «Псалмы», которые как раз вы начали рассказывать, и которые Ирина Константиновна, которая начала рассказывать на одной из прошлых передач.
Да, если кто-то смотрел нашу предыдущую передачу, мы уже показывали три картины, вот Румяна Внукова, как раз иллюстрации псалмов.
На самом деле псалмы – это, конечно, одна из вершин Библии по своей выразительности, метафоричности. И псалмы очень часто верующими учатся наизусть. Они направлены на жизнь человека, на каждый день, на все ситуации жизни. И на самом деле для иллюстрации очень сложная тема. И не случайно не так много художников ей занимается.
Но если я помню этот псалом, там праведник сравнивается с деревом, посаженным при потоках вод. То есть он, вот праведник здесь в образе вот этого дерева, прекрасного дерева жизни.
Да, верно. Здесь как раз праведник показывается как дерево, который приносит плод свой во время свое. И вот мы видим как раз вот этот поток вод животворный. И вот это красивое дерево, которое такого белого цвета, такой божественный тоже цвет, вот эта белизна. И мы видим его стройность, мы видим, какое тут обилие плодов, цветов. И мы видим вот совсем другую картину на заднем плане. Здесь и проблески красного, и проблески темного, что, соответственно, это совет нечестивых, на который не следует ходить праведнику, да. Псалом 10. «Нечестивые натянули лук». Соответственно, в этом псалме говорится об испытании праведного, вот то, что Господь его испытывает, и ненавидит неправедного. Но лицо Господа всегда видит праведника. И мы видим как раз здесь праведника, стоящего как раз вот таких в золотых лучах, который смиренно предстоит перед Господом и послушен его воле, опирается на него. И вторая часть картины, левая часть, как раз то, что обозначает нечестивых и испытания, которые следует преодолеть человеку.
А здесь еще, знаете, какое рождается ощущение у меня, что этот человек вот в свете, он защищен как-то, вот он очень в безопасности находится, вот, потому что он вот в свете Божьем. Он близко с Богом, и ему не страшны вот эти козни нечестивых.
Да, совершенно верно. Здесь это как такая завеса, которая его защищает и оберегает. Да. 13-й псалом сказал: «Безумец в сердце своем нет Бога. Все уклонились, сделались равно непотребными. Вы посмеялись над мыслью нищего, что Господь упование его». И здесь как раз Румяна попытался изобразить вот это безумство. Я заметила любопытную деталь, сразу укажу на нее, то, что здесь вот этот человек, безумец, смотрит в зеркало. Но в зеркало его лицо как будто бы перевернуто. То есть это как раз показание того, что он вообще не может понять, где истина находится. И, конечно, драматичная картина, вот эти красные как раз полохи, вот напряженная атмосфера по колориту, пожалуй, из всех вот как раз иллюстраций к псалмам самая такая напряженная.
Нам вот здесь Алексей написал: класс. Но мужчины всегда немногословны. Я так понимаю, Алексей, что вам очень нравится, спасибо. Приветствуем вас тоже. Друзья, делитесь своими впечатлениями. Или, может быть, мы слишком быстро листаем ленту, вы не успеваете, как говорится, погрузиться, потому что я-то видела уже предварительно. Мне кажется, Виктор, давайте мы не будем так мчаться.
Давайте, да.
Да. Вот. И напишите нам, напишите, какие у вас рождаются впечатления, ассоциации появляются. Нравится вам такое искусство, не нравится? Близко вам такое искусство, символичное, в общем, метафорическое? Но будет очень приятно, но если вы как-то поделитесь. Ну, можно, конечно, и коротко, как Алексей это сделал.
Да, давайте продолжим. Вот Псалом 12, и картина называется «Господь, пастырь мой». И здесь уже совсем другая атмосфера. Вот изображен как раз такой луг, осененный солнцем, ясным таким небом. И в этом псалме, напомню, сказано, что «Господь покоит меня на златных пажитях, на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет на стези правды».
Ну, вот это злачные пажити изображены. Действительно, они такие какие-то привлекательные очень. Вот это колорит, это желто-зеленый. Вроде ты не видишь прям вот что поле, да, но вот это ощущение, что ты где-то, да, на пашне. Вот, кстати, пашня, когда летишь на самолете и смотришь сверху, она вот именно так видна, вот такими кусочками.
Да, здесь все наполнено солнцем, наполнено теплом, наполнено вот, да, вот это, да, специфической атмосферой, когда мы бываем вот на полях, на лугах, мы вот ощущаем ее, эту атмосферу, и главную атмосферу того, что все, что все хорошо, что все земля родит во время свое, все, и что если, конечно, человек уповает на Господа, да, здесь это важно. Псалом 26 называется «Работа, кого мне бояться». Господь свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Одного просил я у Господа, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его. Не предавай меня на произвол врагам моим». И вот здесь опять, как мы замечали и на другой работе, что здесь праведник тоже находится под своеобразной защитой, вот этот луч света. И как раз дом Господень, в котором праведник находится.
Вот это символ рыб, который символ Христа.
Да, опять же здесь рыбка, то есть как раз символ Христа здесь тоже нам показывает, подсказывает, где как раз упование находится.
Виктор, смотрите, вот есть очень интересный комментарий, интересно, что вы ответите. Наталья пишет. Здравствуйте, Наталья. Я заметила, что румяна праведников часто изображает в правой стороне картины, а грешников в левой стороне. Мне кажется, это очень символично.
Да, вполне такое может быть, да. Честно говоря, я не обращала внимания, поэтому спасибо нашим зрителям, которые, слушателям, которые...
Это предыдущих было, где человек там, да, в потоке света стоит, и где древо жизни, древо, оно тоже как бы сдвинуто вправо. Но, может быть, в этом что-то есть такое, ну, наверное, правая сторона, мы сразу ее, может быть, воспринимаем как-то, ну, ярче, вот, не знаю. Но действительно интересно заметить.
Интересное замечание, да, спасибо большое. Вот. И, соответственно, здесь светлая часть, в которой находится праведник, да, и вот эти тоже темные части, где люди, которые метутся, которые, ну, не могут найти вот эту истину, и у них, они, может быть, и хотят что-то найти, но в данный момент у них вот не получается. Что, это 41-й псалом, что унываешь ты, душа моя, уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Слезы мои были для меня хлебом день и ночь, когда говорили мне, где Бог твой? То есть здесь, с одной стороны, показано, что сложно человеку приходится в этом мире, вот, потому что не все люди могут понять это и говорят, что, ну, действительно спрашивают, где Бог твой, почему Он тебе не помогает, например, в данный момент, вот. И, но несмотря на это, унывать никогда не следует. И следует полагаться на Бога. Здесь вот совсем другой колорит, тоже он просто очень красивый, да.
Эмоциональное настроение очень хорошо передано. Вот уныние, этот фиолетовый. Я вот,
Да.
кстати, не люблю фиолетовый цвет, он у меня действительно связан с каким-то, ну, грустным, как минимум, грустным настроением. И здесь меня очень отзывается, да, вот человек в таких сумерках, как будто, да, как будто он потерял перспективу какую-то, упование.
Да, действительно, здесь можно найти такое. Но, с другой стороны, здесь все-таки солнце тоже просвечивает. Мы видим, как будто бы здесь эти тени от ветвей деревьев. И то, что все-таки солнце есть. То есть из этого уныния можно выйти. Можно выйти. То есть здесь есть и знак надежды. Потому что псалмы, конечно, они дают большую надежду человеку. А Псалом 45. «Речные потоки веселят град Божий, святое жилище Всевышнего. Бог нам прибежище и силы, скорый помощник в бедах, поэтому не убоимся». И здесь мы видим действительно такое красивое изображение града Божьего, которое, опять же, всеми оттенками цвета сверкает. Вот. И мы видим как раз вот надежность. Мы видим то, что здесь от этого города свет, идет свет.
Ну, это же радостные вот эти краски, голубые, вот, не знаю, аквамарин, что это еще там. Радостные, ощущение какого-то, ну, у меня ощущение моря возникает, может, потому что в отпуск хочется, не знаю. Но вот именно каких-то живых вод ощущения, да. Ну да, вот так, наверное, и есть. Речные потоки веселят город Божий.
Да, вот цвет очень важен в этих работах, и он на эмоциональном уровне, да, он воздействует на эмоциональном уровне, на зрителя.
Да, очень воздействует. На меня так 100%, да. Друзья, а вот напишите, а на вас воздействует цвет? Вы чувствуете, что цвет вот на этих картинах, которые мы вам показываем, одно из главных средств воздействия вообще-то, одно из главных средств диалога с нами? Напишите, как вам цвет? Ну, конечно, я понимаю, экран есть экран, но все равно даже через экран, мне кажется, это все действует.
54-й псалом. «Кто дал бы мне крылья, как голубя, я улетел бы и успокоился бы, далеко удалился бы я». И здесь как раз мы видим этого голубка, то есть душу человека, который стремится стать как голубь. Вот. Здесь тоже вот как будто бы вот солнце. И здесь тоже многоцветная работа. Здесь и растительность мы видим, и какие-то участки такого красноватого оттенка. И вот то, откуда как раз хочет душа улететь. Это вот этот темный фрагмент. И здесь вот такое у меня создается ощущение, как будто вот действительно полета. Вот как будто ты сам вот летишь. Здесь все так вот вибрирует, как будто бы действительно вот этот голубь, он летит.
Вырывается на свободу, я бы
Вырывается,
сказала.
да, и он уже как будто бы скоро вырвется на свободу, да, он уже ближе к краю, можно сказать, картины, и как будто бы он уже скоро действительно отсюда вырвется за пределы вот этой работы. Это довольно темная по колориту работа, по 55-му псалму. «Положи слезы мои в сосуд у тебя, не в книге ли они твоей? Враги мои обращаются назад, когда я взываю к тебе». Здесь вот такой уже, такой, можно сказать, изумрудный оттенок, но тоже такой, скорее, беспокойный, зеленоватого вот этого цвета. И вот фигура как раз человека, души, которая как раз преодолевает вот те страдания, которые в этом мире выпадают на долю людскую. И все-таки просвечивает и надежда, что если взывать к Господу, то можно это преодолеть. Конечно, если вживую видеть эти работы во всем, так сказать, блеске этого цвета, то это гораздо более живое
впечатление. А какие они по размеру? Здесь непонятно, маленькие.
Они довольно большие по размеру, где-то высотой около 1 метра они. Вот. И они находятся в разных коллекциях. Они находятся и в Москве, и в Красноярске, и в Енисейске, и даже в Сеуле, в Южной Корее. То есть эти работы сейчас разлетелись по самым разным городам и странам.
Хорошо, идем дальше тогда.
65-й псалом. «Ты испытал нас, Боже, переплавил нас, как переплавляет серебро. Благословен Бог, который не отверг молитвы моей». Вот здесь мы видим вот это пламя, вот мы видим вот те испытания, которые как раз тоже выпадают на человека. Опять же, мы здесь видим вот этот фиолетоватый оттенок и красноватый. Но здесь мы видим вот это как раз светлое такое пространство, такие светлые белые оттенки, которые показывают, опять же, надежду. Но для самой художницы вот очень важен именно вот 90-й псалом, который на самом деле многие хорошо знают, и тоже изображение крайне необычное. Но в псалме сказано: «Он избавит тебя от сети ловца, перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен».
И мы вами... буквально как перья изображены.
Да, изображены перья, изображены крылья. И действительно такое ощущение, как будто ты под таким покровом находишься, под которым тебе ничего не страшно. Вот. И где тепло, мягко, спокойно. И ты даже самые сильные испытания сможешь преодолеть. Для самой художницы вот этот псалом и эта работа особенно важны, потому что они помогают как раз эмоционально справиться с самых тяжелых ситуациях.
Знаете, Виктор, я читала когда в интернете материалы, которые есть о творчестве Румяны. Я нашла такое ее высказывание очень хорошее. Она говорит, что псалмы еще труднее описать, чем собственное душевное состояние. Но читая их, понимаешь, что это твои слова. Это действительно такая особенность псалмов, что ты как бы соединяешься в молитве с псалмопевцем, и его слова становятся твоими словами, его мироощущение становится твоим мироощущением. И картина это еще, говорится, больше подтверждает.
Да, здесь, конечно, псалмы воспринимаются непосредственно даже как твои собственные слова, да. И здесь тоже искусствоведы отмечают особую музыкальность этих работ. Ну, это скорее даже, я думаю, подметят люди, которые понимают вот музыку. Здесь определенные ритмы есть, и цвета, и композиционные тоже. И поэтому здесь вот то, что псалмы-то, они должны петься. Вот, и поэтому музыкальность здесь тоже художницы, она удивительным образом передана. То есть здесь, да, мы с вами почувствовали, что здесь не изложение содержания, здесь именно как будто бы ты воспринимаешь это как то, что непосредственно тебе важно в данный вот момент.
Ну да, и передача тоже состояния эмоционального. А вот здесь в ответ на мой вопрос о цветах Ольга пишет: «Мне кажется, темные цвета всегда угнетают, дают мрачность, а более светлые как-то просветляют и дают надежду и настроение, а красный цвет пугающий, цвет крови и смерти». Но где-то да, где-то так и есть, конечно.
Да, да.
Спасибо.
«Редкая иконография, редкая композиция. Ангел, запирающий врата ада». На самом деле, мне известна только одна подобная композиция в Винчестерской псалтире середины XII века, то есть очень редкий документ, очень редкая рукопись. И здесь очень важен цвет. Вот смотрите, с одной стороны как раз ангел и белоснежный, вот уже знакомый нам из других работ румяный цвет, обозначающий вот божественное как раз небеса. И вот эта часть, которая очень темная, которая полна вот этого огня и мрака. Но на самом деле вот эта белая часть светлая, хотя она меньше по размеру, но она уравновешивает вот эту темную часть. Она очень сильная как раз по своей наполненности.
Я бы даже сказала, она сильнее. Вот интересный эффект, да?
Да, ну, это видишь, такой
интересный эффект. Она прям перетягивает как будто да, на себя и внимание, да. Наши чувства.
И на самом деле у живописными средствами сложно это добиться, и Румяна долго над этой работой, как я знаю, тоже думала, чтобы композиционно это все удалось. Ну и мы видим здесь и людей, которые безуспешно пытаются эту дверь толкнуть, чтобы все-таки она открылась, но у них ничего не получается. И вот как будто бы пасть вот этого зверя, как бы вот эта пасть адского зверя, который тоже изображает как раз, который вот как раз пытается поглотить этих людей. На самом деле Румяна мне рассказывала, что она вначале думала про диптих. Это вот одна работа, а вторая работа, на ней был бы изображен апостол Петр, который открывает врата рая.
Mm-hmm.
Вот. Может быть, когда-то она ее напишет, когда ей это будет особенно близко. Вот. Но здесь действительно такая интересная параллель и редко изображаемая. И мы переходим к сюжетам Нового Завета, собственно, то, к чему стремились те праведники, которые жили во времена до воплощения Христа. И вот здесь мы видим Благовещение, и вот я здесь во многом вижу Мариса Дания. Мы как раз с вами передачу вели про Мариса Дания.
Кто помнит, вот мы как раз с Виктором делали.
Да, да, он очень любил сюжеты Благовещения, и здесь тоже мы видим вот этот свет. Здесь даже, вот смотрите, такие появляются розоватые оттенки.
Да, у Дании как раз новые.
И вот этот свет, исходящий из руки ангела, и жест Марии, который принимает слова, сказанные ей, принимает их.
Вот интересно, что ну, такое немного условное изображение, но иногда дает возможность больше почувствовать как бы суть библейской сцены, чем реалистичное изображение. У меня вот это происходит постоянно. Но, наверное, я такой зритель, я люблю искусство такое современное, абстрактное. Вот. Ну, здесь не абстрактное, конечно, но все-таки условное, правильно? Такие образы, символы.
Да, здесь скорее символическое изображение, да. А это «Радостная тайна» работа называется. Здесь встреча Марии с Елизаветой. Опять же, сюжет, который Мариса не очень любил. Но здесь Елизавета слева изображена, а Мария справа.
Виктор, а у вас какая-то есть любимая работа Румяны Внуковой? Ну, вы все-таки так погрузились, я творчество и знакома с художницей, поэтому...
Да, а вот мы сейчас к ней уже скоро и перейдем, к этому.
А, о, как здорово.
Да, да. А, это сюжет Сретения, вот, когда Мария принесла в дар Господу как раз первенца своего, и Симеон Бокоприимец здесь как раз говорит ей слова, что это благодаря этому младенцу ты как бы страдания пройдут через твои.
Да, да, да. Вот я хотела сказать, что оружие пронзит тебе душу, и вот этот красный свет, он тоже вот беспокойствие
да.
какое-то, тревогу передает.
Да, да, как раз он передает вот то, что произойдет в будущем. И здесь тоже можно разглядеть, я увеличу, потому что здесь иначе не разглядишь. Вот видите, такой как раз глубок изображен.
Да, угу. Надо заметить еще его.
А вот эта работа, которая как раз мне очень нравится. Uh-huh. Авторское ее название «Остров». И здесь Румяна попыталась передать свое понимание сюжета Рождества Христова.
Uh-huh.
Вот. Но мы видим, вначале, если мы об этом не знаем, то кажется, что вот просто сидят там мужчины, женщины. Вот. Это вот, соответственно, люлька с младенцем. Вот. И вроде бы все обыденно. Но на самом деле это происходят необыденные совершенно вещи. Вот. И на то, кто находится как раз вот в этой люльке, намекает вот опять же символ рыба, символ Христа. Да. Здесь вот очень такие тона насыщенные и зеленого цвета, и голубоватые реки, вот и цветы здесь тоже есть.
Ну да, но интересно, а почему называется именно остров?
Ну, я предполагаю, что это как остров спасения. Mm-hmm. Как остров спасения.
Mm-hmm.
Здесь можно, конечно, много интерпретаций дать, но мне кажется, что здесь именно в этом смысле имеется в виду. Чудо в Кане Галилейское, чудо, описанное в Евангелии от Иоанна, в единственном Евангелии, когда чудесным образом вода превратилась в вино. И здесь фигура на заднем, мы видим, что фигуры все на заднем плане, а на переднем плане как раз вот эти сосуды. Вот. Но вот атмосфера, вот ощущается, по крайней мере, мной вот этот тенистый дворик, вот, как раз какая-то праздничность, вот, радость, вот, потому что эта свадьба происходит. И, соответственно, Мария сказала Христу, что как же можно, чтобы эта радость прекратилась? Вот. Ну, надо же, чтобы все было хорошо. Вот. И на заднем плане мы видим как раз и Христа, и мы видим и Богоматерь тоже здесь. Mm-hmm. Вот они здесь.
Да, такая работа интересная. Действительно радостное чувство, согласна с вами.
И теперь переходим к четырем работам, иллюстрирующими притчи. Притчи. Вот мы уже видели, как красиво было изображено дерево в иллюстрации к первому псалму. Вот. А здесь и виноградная лоза тоже мы видим, она очень красивая, изящная и полная жизни. Ну, согласно этой притче, Бог говорит, что Господь говорит, что я есть лоза, а вы мои ветви. Соответственно, те, кто следует воле моей, то эти ветви будут расти, а те, кто не следует, то, соответственно, эти ветви будут сняты с куста, с лозы и будут сожжены. И здесь как раз мы видим, что сжигаются те ветви, которые не приносят плода.
Да, лоза необыкновенно живая, прям притягивает взгляд.
И она как будто бы прям выходит за пределы вот этой работы, и ну, видно, что она может продолжаться бесконечно. А это возвращение, работа. Конечно, здесь мы сразу вспоминаем притчу о блудном сыне. Эта работа меня очень сильно как раз поразила по композиции, потому что мы привыкли к Рембрандту, когда сын как раз блудный возвращающийся, мы видим его со спины и да, видим лицо отца. А здесь наоборот, мы видим со спины отца и лицо младшего как раз его сына. И вот здесь мы видим лицо старшего сына. Вот, я задала вопрос тоже художнице, почему такая композиция. Она сказала, что на самом деле эта работа – это как будто бы зеркало, твое зеркало. В отдельные моменты ты ощущаешь себя как блудным сыном, а в отдельные моменты ты ощущаешь себя, наоборот, старшим сыном, который какие-то претензии предъявляет, почему ты мне не даешь, хотя я всегда с тобой. Mm-hmm. Вот. И поэтому эта работа может по-разному отзываться, опять же, в разные в разных душевных состояниях. И здесь опять же мы видим лицо этого младшего сына, тоже как будто бы это лицо нашего современника.
Измученное, да, лицо.
Да, да.
Уставшего человека.
На самом деле в этих композициях, на которые написано уже много работ, тот же самый Рембрандт, очень тяжело отойти вот от уже изобретенной композиции и сказать что-то свое. Это очень тяжело, конечно. Но здесь это абсолютно оправдано. А тоже работа, которая очень нравится самой художнице, притча о горчичном зерне, которая, как вы помните, младше, меньше всех других зерен, но из которого вырастает огромное вот это дерево, в котором обитают птицы. И вот в ветвях его как раз они отдыхают. То есть это символ, конечно, Царствия Небесного, символ Царствия Небесного.
Да, мне вспоминается, как Иисус говорит, что если будете иметь веру в зерно горчичное, как бы все равно это очень много, да, и вот это вот, мне кажется, как образ веры, да, которая вырастает из маленького зерна. Это такой прекрасный сад.
Да, да. Опять же, здесь вот надежда, свет, притча о мудрых и неразумных девах тоже известная. Те, кто приготовили масло для светильников, те вошли как раз на свадебный пир. Да, на свадебный пир. И мы видим, что как раз вот они, мы видим, как они бережно несут эти светильники. И мы видим, что они на самом деле всегда заботились о них и всегда были готовы в любой момент пойти тогда, когда их позовут. И уже на заднем плане вот здесь мы видим вот эти фигурки темные, дев неразумных, которые пошли, соответственно, искать это масло. Но когда они его найдут, их уже будет уже поздно.
И там дальше.
Да. Работа буря. Когда ученики с Христом переправлялись через Галилейское озеро, Галилейское море, и поднялась буря. Христос был во главе лодки, но он спал. И они очень сильно, у них веры было мало, как написано в Евангелии, поэтому они очень испугались и разбудили Христа и сказали, что такое, что с нами происходит. Это... Он говорит, ну почему вы такие маловерные, надо больше иметь веры. И сказал ветру, чтобы он успокоился.
А мне нравится здесь, что лодка вот почти вертикально, как ракета несется ввысь, да, с Христом.
Да, да, да,
да. Он дает эту силу.
И он во главе, да. Мне тоже очень понравилась композиция. Это прямо очень сильно воздействует как раз вот на душу, на эмоции. Ты чувствуешь, что трепет на самом деле, который и апостолы испытывали в тот момент.
Да, да, да. Вот как интересно, такими средствами, достаточно условными, как можно передать атмосферу библейского текста.
Отречение Петра. Здесь мы видим на первом плане как раз петуха. То есть вот этот символ того, как даже самый верный, казалось бы, ученик может отступиться. И на самом деле здесь тоже в этой картине речь о том, что это, в общем-то, актуально для каждого из нас. То есть мы можем сколько хочешь гордиться, какая у нас большая вера, но на самом деле нам всегда в любом случае надо полагаться на Бога.
Виктор, у нас уже остается меньше минуточки. Давайте последняя картина будет завершающей.
Давайте, давайте. Ага. Так, сейчас. Давайте вот завершающий сделаем город. Город. Это иллюстрация уже к апокалипсису, где, соответственно, Иоанна Богослова, вот есть видение великого города святого Иерусалима, и храма в нем не было, но был как раз Агнец, вот здесь Агнец изображен, который освещал вот этот город. То есть это тоже символ как раз надежды.
Надежда. Спасибо огромное, Виктор, спасибо огромное Румяне, если она нас слышит, за ее работу. Спасибо вам за рассказ. Друзья, а мы на этом с вами прощаемся до следующей пятницы. Всего доброго. До свидания.
До свидания.
Витраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.